«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Терпеливое преодоление испытаний.
Ну что ж, мы продолжаем изучать послание Иакова, и, кстати, уже, наверное, скоро закончим. Осталось несколько проповедей по этой книге Нового Завета. Давайте откроем пятую главу. Наше внимание будет сосредоточено сегодня на стихах с 7 по 12. Послание Иакова, пятая глава, стихи с 7 по 12. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденным. Вот судья стоит у дверей. Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвою, но да будут у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». В начале пятой главы автор этого послания обличает богатых лжеверующих. Стих 1 и 6 – это обличение жестокосердных богачей. Теперь же, начиная с 7 стиха, Иаков переходит к наставлениям, которые касаются страдающих верующих, верующих, которые страдали от притеснения этих жестоких богачей-работодателей. Давайте задумаемся о том, насколько данная тема, тема страданий, может быть актуальна лично для вас сегодня. Уверен, что некоторые из вас сегодня страдают от несправедливого или даже жестокого обращения работодателя, может быть, какого-то сотрудника, коллеги по работе. Уверен, что некоторые страдают из вас от жестокого отношения члена семьи, может быть, мужа или жены, если они неверующие. Кто-то страдает от несправедливого отношения соседа. В общем, кого угодно. Мы живем в мире, где нас обманывают, предают друзья, где нам делают зло те, кто должны, казалось бы, отвечать добром, где нас унижают и даже обворовывают. Вот в таком мире мы с вами живем. И поэтому неизбежно страдаем от несправедливого отношения к себе. Не всегда. Иногда нас справедливо могут гнать. Но сейчас речь идет о той ситуации, когда человек страдает от несправедливого отношения к себе. И вот как бы трудно не было в этой ситуации, с каким бы тяжелым испытанием вы ни столкнулись, просто будьте долготерпеливы, просто терпите. Не отчаивайтесь, не сдавайтесь. Не сдавайтесь, отказываясь сохранять верность Богу. Не пытайтесь искать утешение в грехе, это тоже важная деталь. Порой скорби так могут навалиться на плечи человека, что ему становится так больно, что он уже начинает думать о том, а может мне найти радость в грехе, в каком-то греховном деле, действии. Время от времени мы сталкиваемся с испытаниями, в которых изменить ничего не в силах. Как-то я помню, беседовал с одним молодым братом, и он видел ситуацию, когда человек какой-то несправедливо относился ко мне, и очень несправедливо, и очень неправильно. Этот молодой брат говорит: «Давай что-нибудь сделаем, надо срочно что-то делать, что ты будешь делать?» Я ему дал простой ответ: «Нужно просто терпеть. Нужно просто терпеть». Вы чувствуете боль, тревогу, беспокойство, которые тяжелым бременем ложатся на ваши плечи. И в подобных обстоятельствах ничего не сделаешь. Можно только терпеть. Вспомните Иисуса Христа. Что Он делал во дворе первосвященника? Что Он чудо сотворил, доказывал, кричал: «Я Бог, вы что делаете? Вы несправедливо как поступаете? Вы в кого плюете?» Он не говорил на кресте во дворе, когда его римляне избивали. Он не говорил: «На кресте вы кого злословите?» Он всего этого не делал. Он просто терпел. Набрался мужества и терпел. И вот очень часто, или не скажу, что часто, но в определенных ситуациях Бог делает так, что единственное, что мы можем делать, когда к нам несправедливо относятся, набраться мужества и терпеть. Научитесь терпеливо преодолевать испытания, получите благословение. Не научитесь, можете оказаться под гневом Божьим, можете оказаться в бедственном положении. Война на Ближнем Востоке продолжается по сей день. И как вы думаете, она закончится когда-нибудь? До пришествия Христа не закончится. И, кстати, даже в последнее время она перейдет в более такую острую стадию. А почему? Потому что когда-то одна женщина не захотела терпеть, ей надоело терпеть. Понимаете, о ком я говорю? Это Сара. Она ждала ребенка, хотела ребенка, и она чувствовала на своих плечах бремя позора. Это сегодня каждая четвертая пара не может иметь ребенка. А в те времена это было большой редкостью. Также они связывались с тем, что Бог не благословляет человека, когда у него нет наследника. И она десятилетия жила под гнетом вот этих переживаний, общественного порицания. Ей было тяжело и больно. А что ей нужно было делать? Могла она что-то изменить? Ей нужно было просто терпеть и доверять Богу. Она отказалась терпеть. И она привела к мужу служанку. Дальше появился Измаил и потомки незаконно рожденного сына воюют по сей день с потомками Сары. Вот поэтому там идет война. Проявите нетерпение, и Господь может лишить вас благословений в каком-либо деле, в служении. Помните царя Саула? Самуил должен был прийти, он не приходит, армия разбегается, опасность поражения. Что он мог делать? Он должен был просто терпеть. Он отказался терпеть, и Господь лишил его, отверг его от царства и лишил его благословений, и он не исполнил ту миссию, которая была на него возложена. Воздержание, терпение во время испытаний – ключ к благословениям. Недостаток терпения приводит к самым неблагоприятным последствиям для человека. Если терпение имеет такое значение, знаете ли вы, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний? Что? И стихи 7 по 11 объясняют, что же необходимо. Что необходимо для того, чтобы научиться терпению в испытаниях? Первое, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний, ожидайте возвращения Господа, ожидайте возвращения Христа. Стих 7 и 8. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Ожидайте возвращения Христа. Данные стихи призывают себя настроить на терпеливое ожидание Мессии. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. И здесь Иаков приводит пример очень терпеливых людей, земледельцев. Земледельцы – очень терпеливые люди. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Что означает слова «дождь ранний и поздний»? Сторонники харизматического движения утверждают следующее. Ранний дождь – это те благословения, которые переживал Иерусалим, когда Петр начал проповедовать Слово Божие, говорить иными языками, когда Бог совершал чудеса. И они говорят, чудеса, иные языки первого века христианства – это ранний дождь. А поздний дождь – это современное харизматическое движение. Поздний дождь – это движение харизматическое перед возвращением Христа. Как вам такое толкование? Это, конечно же, аллегоризация достаточно простого текста. Если бы Иакову такое толкование предложить, я думаю, ему даже в голову бы не пришло ничего подобного. Когда Иаков писал эти строки, он не пытался сказать что-либо о появлении и расширении харизматического движения. Говоря о дожде, что имел в виду Иаков? Он имел в виду дождь. В самом буквальном смысле этого слова. В теплом климате Палестины посев зерновых осуществлялся до начала сезона дождей. В октябре-ноябре начинались дожди, первые дожди. И земледелец осуществлял посев зерновых до первых дождей. Он посеял зерновые, и начинались первые дожди. Ближе к сбору урожая весной шли поздние дожди, необходимые для созревания зерновых. И пшеницу начинали собирать вслед за поздними дождями, с середины апреля до конца мая. Таким образом, земледельцу приходилось ждать, прежде чем настанет время сбора урожая. Земледелец посадил зерновые и ждет полгода, пока вырастет урожай. А представьте, нетерпеливого земледельца. Он посеял зерновые, ему срочно нужен сбор, он ничего не пожнет. Точно так же и мы с вами, когда испытываем трудности, скорби, переживания, быстрого решения очень часто не бывает. Нужно набраться терпения. Причем здесь говорится, что вообще терпеть придется, возможно, до встречи со Христом. Наберитесь терпения, потому что скоро придет Господь. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Другими словами, как бы трудно вам ни было, утешайтесь тем, что скоро придет Господь. Скоро придет Господь и станет не просто легче, станет навсегда легко. Все скорби, болезни исчезнут. Пришествие Господне приближается. Что такое пришествие Господне? Мы знаем, что пришествие Господне будет осуществляться в два этапа. Первый этап – это неожиданное восхищение Церкви. Об этом сказано в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, стих 16-18. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретенье Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, подождите, скоро будет восхищение Церкви. Скоро Церковь возьмется от земли, и тогда вам станет легче. Тогда все ваши проблемы уйдут в прошлое. Наберитесь терпения. Ну, после восхищения Церкви, когда Церковь окажется на небе, на земле будет разворачиваться те страшные события, которые сказаны в книге Откровения. Начнется великая скорбь. На мировую арену выйдет Антихрист, начнутся бедствия, катаклизмы. И после семилетнего периода скорби Христос вернется со своей Церковью на землю. Вернется на землю. Матфея 24 глава, стих 29 и 30. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Все тяготы этого века закончатся. Вам трудно, тяжело, наберитесь терпения. Вы спрашиваете, до какого времени мне терпеть, сколько еще терпеть? Иаков отвечает, до пришествия Господня, это произойдет скоро. Возможно, кто-то скажет, я сомневаюсь, что это скоро произойдет. Кто-то возразит, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Вы говорите, потерпи, Иисус вернется, а вдруг Он не придет через 100 лет и через 1000 не придет? Уверен, такого не произойдет. Сегодня человечество готово к событиям великой скорби, как никогда. А восхищение Церкви произойдет перед скорбью. Очень все близко. Вы знаете, Писание говорит, что в момент восхищения особая сдерживающая работа Духа Святого прекратится, и Антихрист, руководимый дьяволом, лидер мировой политики, придет к власти. И сегодня для этого все готово. Писание говорит, что Антихрист придет к власти стремительно, очень быстро. У него не будет для этого десятилетий на раскачку, десятилетий на раскрутку. Очень быстро он приходит, церковь восхищена, и он приходит к власти. И согласитесь, это возможно только сегодня, в наши дни, благодаря телевидению, интернету, средствам массовой информации, политическим технологиям. Человек, которого не знали вчера, сегодня может стать мировой знаменитостью. Так произойдет с Антихристом. Поэтому в наши дни это более возможно, чем когда-либо. Еще в 19 веке такое было невозможно. Даже когда в государстве, крупном государстве, появлялся новый царь, правитель, многие жители отдаленных районов этого государства узнавали об этом через долгие годы. Бывало так, что сменился какой-то король, люди думают, что еще живут при старом, затем этот король умирал, появлялся новый король. А они ничего об этом не знали. И только в наши дни Антихрист может появиться стремительно и стать мировой знаменитостью. Все готово для этого. Также только в наши дни Антихрист может прийти к власти над территорией бывшей Римской империи мирным путем. Писание говорит, что Римская империя возродится в последнее время. Что такое территория Римской империи? Это Европа, Ближний Восток, Северная Африка. И Писание говорит, что Антихрист придет к власти над этой частью мира мирным путем, без единого выстрела, лестью. Такого никогда не было. Наполеон завоевывал эту часть мира, Европу, Ближний Восток, Северную Африку. И многие думали, что он Антихрист, потому что он объявлял себя императором. Все очень похоже, Римская империя восстанавливается. Но одно «но». Наполеон воевал. Антихрист не будет воевать. Гитлер делал то же самое. Он захватил всю Европу, боролся за север Африки, его интересовал Ближний Восток. И многие думали, что Гитлер – это Антихрист. Но опять одно «но». Гитлер воевал, Антихрист не будет воевать. Сегодня происходят удивительные события в политике, когда Европа объединяется без войны, мирным путем. И многие государства хотят присоединиться к Евросоюзу. И они присоединяются. И все больше и больше. Сначала было 12, потом 20 и так дальше. Все больше и больше. Евросоюз будет расширяться. И, возможно, Антихрист будет лидером Евросоюза. Он будет лидером коалиции Запада. Он будет тем, кто придет к власти над этой частью мира без войны, мирным путем. Также восхищение близко, потому что сегодня возможно заключить мирный договор с Израилем. Вы знаете, что Антихрист, лидер коалиции Запада, обладающий властью над территорией, которую раньше занимала Римская империя, он начнет с того, что заключит мирный договор с Израилем. Он подпишет мирный договор с Израилем сроком на 7 лет. Вот эта война на Ближнем Востоке временно прекратится. И он как-то успокоит арабов и евреев. И на Ближнем Востоке наступит мир. До 1948 года не существовало государства Израиль, не с кем просто было подписывать мирный договор. Сегодня это возможно. Сегодня это возможно. Все готово для самого стремительного развития событий. Во мгновение ока церковь исчезает с земли, Антихрист взлетает на высоты мировой политики, как лидер коалиции Запада подписывает мирный договор на Ближнем Востоке, проводит переговоры с Израилем, восстанавливает Иерусалимский храм и далее действует так, как описано в книге Откровения. Все очень близко. Поэтому не нужно суетиться, не нужно паниковать. Вам трудно, вам тяжело, вам больно. Терпите, наберитесь терпения. Наберитесь терпения. Как сказано в послании к евреям 10:36-37. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного... Очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Ожидайте избавляющего возвращения Христа. Я могу точно сказать, что люди, которые в ситуациях, когда нужно терпеть, они отказываются терпеть и ведут себя как-то деструктивно, неадекватно или даже агрессивно, это люди, которые не верят в то, что скоро придет Господь. Они не верят, они не хотят ждать, и они пытаются творить свой собственный суд на этой земле. Ожидайте избавляющего возвращения Христа. Вам трудно, вам тяжело, скоро Он вернется и будет легко. Итак, первое, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний – терпение. Второе. Ожидайте справедливости от Господа. Справедливости, стих 9. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у двери». Греческое слово, переведенное как «сетуйте», происходит от «стенадзе», буквально означающего «стонать», «воздыхать», «стенать». Можно представить картину, которая наблюдалась в церквах того времени. Люди страдали от притеснений, люди враждовали друг с другом, 4 глава. И, в общем-то, церкви, к которым обращается Иаков, они были наполнены людьми, которые были недовольны друг другом, негодовали друг на друга, раздражались, это такие раздраженные, недовольные друг другом люди. Они считают, что с ними кто-то поступил очень несправедливо. Они не видят, что они, может быть, где-то поступают несправедливо. В общем, я думаю, что речь идет о каких-то таких мелких интригах, в которые была вплетена община. Я не думаю, что речь идет о каких-то ярких таких грехах, иначе бы Иаков просто говорил о церковной дисциплине. Речь идет о таких мелких интригах, в которые были вплетены люди, общины, и они стенали друг на друга, они были недовольны, они раздражались. Возможно, люди были недовольны тем, что им не сострадают так, как должно сострадать, хотя им так больно и тяжело. Что же говорит Иаков по этому поводу? Он говорит: подождите, не спешите, не сетуйте, не стенайте, не вздыхайте, не раздражайтесь друг на друга, успокойтесь. Скоро придет самый справедливый судья. И этот судья восстановит полную справедливость и покажет, в чем были вы неправы и в чем другие, окружающие, были неправы в отношении вас, если такое вообще было. То есть не сетуйте, не стенайте, не вздыхайте, не пытайтесь установить справедливость даже в каждых мелких деталях ваших взаимоотношений. Это не нужно. В принципе, у людей все равно же это не получится. Просто скоро придет справедливый судья и установит абсолютную справедливость. Только грядущий Господь может установить абсолютную справедливость на земле. Он оценит дела неверующих, чтобы их судить. Он даст оценку делам верующим, чтобы наградить одних и лишить награды других. Наблюдая несправедливость в обществе, наблюдая несправедливость в церкви, как мы будем реагировать? Если вы не верите, что скоро придет справедливый судья, вы начнете сами устанавливать справедливость своими порой неумелыми, неразумными действиями. Помните, ваша жажда справедливости не может быть в полной мере утолена в этом веке. Поэтому успокойтесь, наберитесь терпения и ждите справедливого судьи. Не мстите за себя, не отвечайте злом на зло, глупостью на глупость, грубостью на грубость, ругательством на ругательство. Не думайте, что если сейчас вы не скажете этому человеку, если вы не ответите на его несправедливое действие, ваш адрес, то все пропало, справедливость ускользнет. И никогда не установится. Не думайте так. Потому что скоро придет Господь, который установит полную справедливость. Люди, которые пытаются устанавливать справедливость в каждых мелочах, они, во-первых, ее не могут установить, потому что мы все равно согрешаем, и у нас нет абсолютного понимания справедливости. Вы не являетесь мерилом справедливости в полной мере. И, во-вторых, они согрешают еще и потому, что они не верят и не ждут справедливого судьи. У них нет терпения ждать справедливого судьи, поэтому они судят все сами и решают все вопросы сами. Итак, хотите быть терпеливым? ждите возвращения справедливого судьи. Третье, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний, ожидайте воздаяния от Господа. Стих 10 и 11. Пример за страдания и долготерпение возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Ожидайте, что Бог воздаст вам благостью за ваше долготерпение. Не пытайтесь любым путем получить компенсацию за причиненное вам оскорбление или материальную потерю. Не прибегайте к злым словам, угрозам, греховным действиям ради этого. Подобное поведение демонстрирует неверие в то, что Бог является тем, кто все воздаст своим детям. Примером долготерпения являются святые прошлого, стих 10. Пример злострадания – это терпение зла, перенесение зла. Возьмите, братья мои, пророков. Пророки, говорившие от имени Бога, являются потрясающим примером того, как следует терпеть несправедливость, ожидая воздаяния от Бога. Вы страдаете от того, что кто-то не принимает ваше свидетельство о Христе, ваши близкие не верят, отвергают, и вам очень больно и тяжело. Но пророк Исаия вообще не видел внешнего успеха служений. Большая часть народа Божьего отвергла его проповедь, а он имел прямое откровение. Он не просто пересказывал проповеди пастыря, он имел прямое откровение. И закончил он свой земной путь. Знаете как? Его заживо перепилили. Вы страдаете от сложных отношений в браке, но пророк Осия претерпел гораздо больше. Его жена была блудницей. Она постоянно ему изменяла всю свою жизнь. Что он делал? Он постоянно ей прощал, хотя имел полное право по закону с ней развестись бы. Вам трудно сохранять верность Богу, но Даниил сохранял ее даже в львином рву. Мы ублажаем тех, которые терпели. То есть мы считаем счастливыми. Вы считаете Исаию несчастным? Нет, он счастливый. Как может быть человек счастливым, которого перепилили живым? Вы считаете Осию счастливым? Да. Как может быть счастливым человек, у которого жена блудница? И так дальше. Но мы ублажаем тех, которые терпели. То есть мы считаем их счастливыми. Почему? Потому что верим, что Бог им воздал за их терпение. Что Бог их утешил за их терпение. Что Бог их обрадовал в их скорбях. Очевидно, что многим пророкам Бог компенсировал все потери только в небесах. Но некоторым и на земле. Например, Иов, о котором говорится в 11 стихе. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Вы знаете, что Иов в один день потерял все состояние, похоронил всех детей. Далее он заболел, он покрылся кровоточащими ранами, в которых заводились черви, без современных обезболивающих, без антибиотиков. Он страдал от очень высокой температуры много дней, и он говорит о себе: «Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». И во всех этих страданиях, терпя физическую боль и общественный позор, еще поймите, он не просто болел, и люди не говорили: «Такой святой человек заболел, о, мы со стороны». Нет, они так не говорили, они говорили: «Он заболел, потому что он грешник, потому что Бог отвернулся от него, и он находился под общественным позором и унижением». Иов сохранял терпение и надежду на Господа, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Терпите, когда трудно. Бог воздаст вам в будущей жизни, а может быть даже еще и в этой. Я думаю, что те, кто находится в церкви определенное время, они уже могли заметить, что Бог очень часто воздает нам благословениями за терпение еще на земле. Еще на земле, здесь, при этой жизни, мы видим благословение Божие за то, что мы терпеливо и верно переносим испытания. Когда вы терпите, прощайте, снисходите, надейтесь на воздаяние от Бога, потому что Господь весьма милосерд и сострадателен. Греческое слово, переведенное как «весьма милосерд», состоит из двух слов, переводимых как «много» и «внутренности». Если вспомнить, что именно внутренности считались вместилищем чувств, тогда становится очевидно, Бог обладает неограниченным сочувствием. Сострадателен, буквальный перевод слова «актермон», отзывчив, жалостив. Безграничное сочувствие, жалость к тем, кто смиренно терпит несправедливое отношение к себе, тем, кто страдает по разным причинам, это черта Божьего характера. По этой причине нужно не сомневаться, что Господь обильно воздает за благочестивое терпение в испытаниях. Еще раз повторю, еще здесь на земле Он может воздать, а если не здесь, то точно в вечности. Итак, для того, чтобы развивать в себе духовную выносливость, терпение, чтобы вы не были, знаете, такие нервные люди, которые в трудных испытаниях пытаются своими силами что-то решить вопреки заповедям Господним, чтобы вы были терпеливыми, ждите возвращения Христа, верьте, Он установит справедливость, и не сомневайтесь в том, что Он полностью компенсирует все потери святых, которые в смирении и с терпением преодолевают испытания. Если терпите, если терпение развито в вашей жизни, как об этом узнать? Как узнать, терпеливый вы человек или нет? Как узнать, преодолеваете ли вы свое испытание с терпением? Как узнать, преодолевает ли какой-то человек испытание терпеливо? Ждет ли он Господа? Верит ли он в то, что будет справедливое воздаяние? Верит ли, что Господь установит полную справедливость, когда вернется? Как узнать? Ответ на этот вопрос в 12 стихе мы находим. Здесь есть свидетельство терпеливого преодоления испытаний. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвой, но да будут у вас да-да, нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Все, что человек говорит лично по телефону, с помощью социальных сетей, это индикатор, который показывает состояние его сердца. Если человек не терпит благочестиво, он становится недовольным, раздражительным, гневливым. Это проявляется в том, что он ропщет на других. Это проявляется в том, что он злословит, о чем Иаков много говорил, братья мои, не злословьте друг друга. В том, что он злословит братьев. Тот, кто так ведет, показывает этим, его уста свидетельствуют о том, что он не получит благословенного воздаяния, он нетерпелив в испытаниях, он не ждет Господа. И в нашем случае Иаков связывает лживость с этой проблемой. Человек, который нетерпелив в испытаниях, может даже говорить ложь. Лживый человек понимает, что его обычным словам уже никто не верит. Поэтому он начинает говорить как угодно, он начинает клясться, он начинает говорить перед Богом, он начинает какие-то такие особые заявления делать, вложить руку на сердце, на Библию, куда угодно. Это признак лживости. В дни Христа клятвы имели очень широкое распространение среди евреев. Фарисеи практиковали различные формы клятв, позволяющие придавать своим словам самые разные значения. Почему я говорю о фарисеях? Потому что Иаков пишет евреям-христианам, и эта традиция клясться перекочевала из синагог в церковь. И в дни Христа клялись очень изощренно. Например, клятва храмом считалась необязательной для исполнения, а клятва золотом храма – обязательной. И если человек говорил «клянусь храмом» и далее прилагал какое-то обещание, а затем не выполнял его, он знаете, что говорил? Ну, я же поклялся только храмом, а не золотом храма. Также клятва жертвенником считалась необязательной для исполнения, а клятва даром на жертвеннике обязательной. Поэтому человек говорил, я клянусь жертвенником. Потом не исполнял обещание и говорил, я поклялся только жертвенником. Ну, не даром же на жертвеннике. Даже поклявшись небом, Фарисей говорил: «Клянусь небом!» А потом не исполнял. Нарушал клятву. И знаете, что он говорил? Он говорил: «Я же поклялся только небом, а не Богом, который на небе». Очевидно, фарисейская традиция клясться по любому поводу, как я уже сказал, она распространилась среди евреев, христиан. И вместо нее Иаков прививает честность и простоту в общении, вторя словам Иисуса Христа из Нагорной проповеди: «Но да будет у вас да, да и нет, нет». Честному человеку не нужно постоянно клясться. Ему достаточно сказать «да» или «нет». Можешь исполнить что-либо? Скажи «да». Не можешь исполнить? Скажи «нет». Но здесь важно еще одно делать замечание. Как вы думаете, запрещает ли Библия клятву вообще? Многие христиане считают, что Библия вообще запрещает клясться. Но это не так, это неправильно. Это заблуждение. Вот почему. Потому что многие святые клялись. Авраам клялся, Бытие 21 глава. Исаак клялся, Бытие 26 глава. Давид клялся, 1 Царств 20 глава. Сам Бог в некоторых случаях требовал, чтобы люди клялись. Исход 22 глава. И Бог не только требовал, чтобы люди клялись, но и сам клялся самим собой, показывая нам пример, Евреям 6 глава, стих 13-17. Некоторые пуританские пасторы требовали отступающих брах клясться друг другу на верность. В общем-то, сегодня, когда пастор спрашивает вступающих в брак: «Обещаете ли вы быть верными друг другу?» И они отвечают: «Обещаю». Это, по сути, клятва. Люди клянутся, произносят клятву. Только они используют это слово, чтобы никого не смущать. Так что в особых уникальных случаях, когда человека, скажем там, рукополагают на служение, и он обещает быть верным Богу, или он вступает в брак, в особых уникальных случаях Библия не запрещает клясться и в какой-то мере даже повелевает. Но в обычных ситуациях, если человек клянется слишком часто, а фарисеи клялись каждый день по много раз, это говорит о лживости человека, это говорит о лживости его сердца. Если с вами кто-то разговаривает и постоянно говорит перед Богом, клянусь, и так далее, вы можете сказать: это очень лживый человек, ему верить нельзя, он и сам себе не верит. «Не клянитесь, — говорит Иаков, — чтобы вам не уподобиться тем, которые подпадают под осуждение». Слово, переведенное как «подпасть», происходит от греческого «пипто», означающего «падать». В нашем случае употреблено образно, со значением «быть осужденным и потому погибнуть». От греческого «крисис» происходит «крисин», переведенное как «осуждение». Данное слово многократно употребляется в Новом Завете, когда говорится об осуждении на суде, на человеческом суде, а также, когда говорится о суде Божьем, приготовленном для грешников. Иаков говорит следующее: «Не клянитесь, если вы действительно достойно переносите испытания, у вас будет благочестивая речь, вы не будете лживыми, вы не будете клясться постоянно, говорят какие-то особые слова, чтобы придать вес своим обещаниям. Но тот, кто клянется, тот, кто лжив, чья жизнь бесчестна, он подпадет под осуждение, он неверующий». Лживые слова, бесчестная жизнь – это признак неверующего. Верующий может согрешить, верующий может обмануть, вспомните Авраама, Петра. Но тот, кто живет во лжи, в обмане, как в процессе, обман может быть самым разным, кто-то как в процессе строит из себя святого, святую, когда дома сатана. Это лживая жизнь, признак неверующего. Тот, кто живет во лжи, как в процессе, он подпадает под осуждение. Он движется к суду, к проклятию, к озеру огненному и к вечной погибели. Поэтому неверующий, лживый человек, он никогда не может с терпением ждать возвращение Христа. Скажите неверующему: потерпи, тебе больно, потерпи, скоро Господь придет. Ты что? Ты смеешься надо мной? Какой Господь? Я хочу, чтобы сейчас было то, что я хочу, чтобы была справедливость и так дальше. Вот как мыслит неверующий человек. Если ваша речь не прославляет Бога, потому что в ней присутствует ропот, недовольство, раздражение или ложь, вы преодолеваете испытания без должной выдержки. вы поддаетесь импульсам греховной плоти. Итак, как бы трудно и тяжело вам не было, потерпите еще немного. Скоро вернется Господь, чтобы избавить вас от этого лукавого века. Он установит свою справедливость и воздаст вам, если вы были верным и терпеливым. Контролируйте свои уста. Не допускайте лжи, гневливости, ропота, недовольства. И это станет надежным свидетельством терпеливого преодоления испытаний.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!